Глава вторая. Я послал тебе бересту, написав. Раскоп площадью в гектар. О таких масштабах работ в 1951 году никто не мог и мечтать. Тогда, в среду 12 июля, в квартале на Дмитриевской улице было начато вскрытие сравнительно небольшого участка в 324 квадратных метра. Небольшой раскоп позволил точно определить направление древней улицы и установить окончательно, что именно эта улица в средние века называлась Холопьей. Один за другим расчищались уличные настилы, вычерчивались планы первых открывавшихся в раскопе срубов. Студенты учились вести записи в полевых дневниках и упаковывать находки. Находок попадалось немного, а интересных и совсем мало. Однажды только были найдены подряд две свинцовые печати XV века – посадничья и архиепископская. Начальники двух участков, на которые был поделен раскоп, без особого воодушевления спорили, кому из них срывать земляную бровку, разграничивающую их владения и мешающую маневрировать транспортером. Снимать бровку в знойный день – не самое интересное занятие. Пыль летит по всему раскопу, и почему-то в этих бровках никогда не бывает порядочных находок. И надо же такому случиться, что первая грамота на бересте была обнаружена как раз под злополучной бровкой. Нашла ее ровно через две недели после начала раскопок, 26 июля 1951 года, молодая работница Нина Федоровна Акулова. Запомните это имя, оно навсегда вошло в историю науки. Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века в щели между двумя плахами настила. Впервые увиденная археологами, она оказалась плотным и грязным свитком бересты, на поверхности которого сквозь грязь просвечивали четкие буквы. Если бы не эти буквы, берестяной свиток был бы без колебаний окрещен в полевых записях рыболовным поплавком. Подобных поплавков в новгородской коллекции насчитывалось уже несколько десятков. Акулова передала находку Гайде Андреевне Авдусиной, начальнику своего участка, а та окликнула Артемия Владимировича Арцеховского. Гайда никаких сколько-нибудь связных речей не произносила, будучи занята только мыслями о хрупкости свитка. Она и руководителю экспедиции показала грамоту из своих рук, как бы не поломал. Главный драматический эффект пришелся на долю Артемия Владимировича. Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьей улицы во двор усадьбы. И стоя на этой вымостке, как на пьедестале с поднятым пальцем, он в течение минуты на виду всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом не своим голосом выкрикнул: «Премия 100 рублей!» И потом: «Я этой находки ждал 20 лет!» А затем, как сказала Акулова спустя много лет с экрана кино, тут такое началось, будто человек народился. Вероятно, тогда, 26 июля, Арцеховский был единственным, кто в какой-то мере предвидел будущие находки. Это сейчас, когда из земли уже извлечена 500-я грамота, мы хорошо поняли величие дня находки первого берестяного свитка. А тогда открытие первой грамоты произвело впечатление на остальных именно своей уникальностью, тем, что грамота была просто единственной. Впрочем, единственной она оставалась только один день. 27 июля нашли вторую грамоту, 28 июля — третью, а на следующей неделе — еще три. Всего до конца полевого сезона 1951 года было найдено 10 берестяных грамот. Эти грамоты залегали в земле на разной глубине, одни в слоях XIV века, другие в слоях XII века. Большинство их сохранилось в обрывках. Таким образом, уже в 1951 году сделалось ясным одно из главнейших качеств новой находки. Открытие берестяных грамот не было связано с обнаружением какого-нибудь архива. Нет, они встречались в слое, подобно таким привычным для археолога массовым категориям находок, как, например, железные ножи или стеклянные бусы. Берестяные грамоты были привычным элементом новгородского средневекового быта. Новгородцы постоянно писали и читали письма, рвали их и выбрасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем ненужные или использованные бумаги. Значит, и в будущем нужно искать новые берестяные грамоты. Искать в будущем. Но ведь экспедиция работала в Новгороде не первый год. До войны раскопки, начавшись в 1932 году, продолжались 6 сезонов, а после войны большие раскопки в течение 2 лет велись в 1947 и 1948 годах на месте, примыкавшем к древней Вечевой площади, пока в 1951 году они не были перенесены в Неревский конец. Почему же не находили грамот до 26 июля 1951 года? Может быть, их не искали? Может быть, их выбрасывали, не замечая на них букв? Ведь и в Неревском раскопе один исписанный свиток приходится на несколько сот пустых обрывков бересты. Этот вопрос нужно четко разделить на два. Первый. Искали ли раньше берестяные грамоты? Второй. Могли ли их пропустить в прежних раскопках? Попытаемся ответить на оба вопроса. Для того, чтобы целеустремленно искать что-либо, необходимо быть твердо уверенным в том, что предмет поисков действительно существует. Было ли известно до 1951 года, что в древности писали на бересте? Да, такие известия имеются. Вот главнейшие из них. Выдающийся писатель и публицист конца 15-го, начала 16-го столетия Иосиф Волоцкий, рассказывая о скромности монашеского жития основателя Троицы Сергиева монастыря Сергия Радонежского, жившего во второй половине XIV века, писал: «Толику же нищету и нестяжание имеяху, яко в обители блаженного Сергия, и самые книги не на хартиях писаху, но на берестех». Монастырь при Сергии, по словам Иосифа Волоцкого, так не стремился к накоплению богатств и был так беден, что даже книги в нем писались не на пергамене, а на бересте. Кстати, в одном из старейших русских библиотечных каталогов в описании книг Троицы Сергиева монастыря, составленном в XVII веке, упоминаются свертки на деревце чудотворца Сергия. В некоторых юридических актах XV века встречается выражение: «Да и на луб выписали, и перед осподою положили, да и велись по лубу». Конечно, луб не береста. Но это сообщение важно потому, что оно лишний раз говорит об использовании в качестве пищевого материала разной древесной коры.